107. Тувессон больше не дрожала. Нисколько. И не мерзла. Наоборот, она начала согреваться и уже расстегнула несколько пуговиц на блузке. Наверняка все из-за климакса. Эти приливы, которые могли прийти безо всякого предупреждения и от которых за долю секунды она делалась мокрой, как мышь. Нет, в конечном итоге все образуется. Ей даже удалось найти почти удобную позу, и она без проблем подождет еще несколько часов. Конечно, где-то в подсознании, как далекий маяк в туманную ночь, было предчувствие чего-то нехорошего. Что холод не единственная проблема. Ей стало казаться, что воздух стал гораздо хуже, и что рано или поздно она отравится парами, которые сама выдыхает, что речь все-таки идет о жизни и смерти. Просто этого недостаточно, чтобы она по-настоящему начала волноваться. И, честно говоря, какой смысл кричать до хрипоты и бить до крови костяшками пальцев о стенки, когда, судя по всему, ее вообще не ищут? Свет маяка постепенно приближался, и теперь она могла его четко видеть. И вместе с ним пришло беспокойство. А что, если ее коллеги просто решили, что все хорошо, и ушли домой? А что, если они взяли выходные и вернутся на работу только в понедельник, и лишь тогда поймут, что что-то не так? Она столько выдержит? Или действительно умрет вот так, запертая в морозильной камере, которую никто не собирался искать, в компании с мертвой женщиной? Тувессон всегда представляла, что закончит свои дни в драматической перестрелке на каком-нибудь перекрестке. Притом разверзнутся небеса и хлынет дождь. В нее попадает не одна пуля, но она все равно успеет несколько раз поменять магазин до того, как, истекая кровью, упадет на землю с широко открытыми глазами, которым больше нисколько не помешает сильный дождь. К тому же она всегда думала, что накануне смертного часа жизнь промелькнет у нее перед глазами, словно закрома памяти опустошаются и в самый последний раз покажут свое содержимое. Но пока что в ее сознании ничего не мелькало. Ни одно окончание школы, ни один день рождения, ни одна свадьба. Ничего, кроме массы раздражающих мелочей с Гуннером. Ну, например, он никак не мог научиться закрывать тюбик с зубной пастой или выбрасывать пустую упаковку из-под мюсли. Может быть, дело в том, что в глубине души она не готова умирать. Конечно, ее жизнь именно сейчас во многих отношениях настолько нелепа, что смерть была бы просто освобождением. Но она соберется и повернет эту проклятую шхуну. Она дала себе обещание и уже, черт возьми, начала его выполнять. Она уже опустилась на самое дно, и с этой минуты все пойдет только в нужном направлении. И тут на нее навалилась усталость. Теперь она едва могла поднести бутылку к уху, когда трясла ее. Там еще оставалось довольно много водки. Примерно 3 децилитра. Вполне достаточно, чтобы заснуть раз и навсегда, если это выпить. Но она не настолько глупа. Нет, она только сделает глоток, а потом немного отдохнет. Она это заслужила. «Один маленький...» Астрид схватилась за пробку, чтобы отвернуть ее. Но сейчас это давалось труднее, чем в прошлые разы, словно все силы ее покинули. Наконец она справилась, поднесла бутылку ко рту и стала пить, потеряв счет глоткам. «Начнем снизу», — сказал Фабиан по рации и убедился, что на осмотр местами освещенного подвала уйдет гораздо больше времени, чем он рассчитывал. По словам Утеса, связь во время мобильного разговора, как оказалось, с новой мэр, была действительно плохой. И по этой причине Фабиан решил начать поиски именно там. В целом, в качестве координатора Утес превзошел сам себя. Раз в жизни он излагал свои мысли кратко и эффективно, не теряя ни остроты, ни инициативы. Это он в конечном итоге понял, что Тувессон в беде. Подозрение возникло еще во время самого разговора, когда она посмеялась над его шуткой, чего Тувессон никогда не делал. Но только когда она спустя 35 минут так и не появилась в здании полиции, он забил тревогу, хотя ему было по-прежнему трудно принять, что на самом деле он говорил с новой мэр. Тогда Муландер установил местоположение мобильного и констатировал, что аппарат вообще не в Хельсингборге, а двигается со скоростью 90 км в час по трассе Е6 прямо на юг в сторону Мальмё. Утёс сразу же связался с полицией Ландскруны, две машины которой находились на трассе, и с помощью координат, которые вычислил Муландер, им удалось нагнать серебристо-серый фургон и вытеснить его на обочину в районе Барсебекка, где он в конце концов остановился, и его окружили. Теперь оставалось только Тувессон. И единственное, что они могли делать, надеяться, что не опоздали, подумал Фабиан и жестами показал спецназу, спускающемуся в подвал, рассредоточиться. С учетом того, как в целом был отремонтирован дом, подвал без сомнения оставлял желать лучшего. Несмотря на размеры, из-за низкого потолка в помещении развивалась клаустрофобия, и Фабиан заметил, что ходит пригибаясь, хотя может выпрямиться. Повсюду валялись груды строительного мусора, старая мебель в чехлах и прочий хлам. Большой стеллаж вдоль одной стены, тем не менее, свидетельствовал о стремлении упорядочить хаос. Но, судя по покрывавшему все слою пыли, с тех пор прошло несколько лет. Под брезентом стоял старый Порш, который явно не заведешь за один час. Но никаких признаков присутствия там Тувессон Фабиан пока не нашел. Ее не было в фургоне на трассе Е6, а ее собственная машина была припаркована на улице. С другой стороны, хутор большой, и она с тем же успехом может находиться как на конюшне, так и в подвале. Фабиан остановился и прислушался. Он действительно услышал какой-то звук, или ему только показалось? Может быть, это кто-то из спецназовцев? Сказать невозможно. Особенно в таком шуме. Группа из 7 человек издавала столько различных звуков во время поисков, что они сливались воедино. Но ему показалось, что он слышит компрессор холодильника или морозильника. «Прикажи всем помолчать несколько минут», — сказал он по рации, и через полминуты в большом подвальном помещении воцарилась тишина. Фабиан стал ждать и зацепился взглядом за одну из оплетенных бутылей с жидкостью. Бутыль стояла рядом с грудой картонных ящиков на столе, покрытом красной скатертью, которая свисала до самого пола. Разумеется, теперь жужжание прекратилось, и чем больше проходило секунд, тем больше он убеждался в том, что, наверное, ему померещилось. Но, заставив всех замолчать, он решил подождать еще минуту, чтобы удостовериться, что это действительно не холодильный компрессор, который в любую секунду может заработать. В кармане зажужжал мобильный. Фабиан взял его и увидел, что Соня прислала фото, но оно было темным и расплывчатым. Сначала он разглядел только людей с заклеенными ртами, которые сидели на диване, напоминающем его собственный. Но подожди. Как только до него дошло, опять зажужжал телефон. «Привет, Фабиан. Как ты видишь на фото, я держу под стражей твою жену, твою дочь и ее подружку у тебя дома. Прекрасный дом, кстати». «Ровно через час, то есть в половине второго, я начну убивать их, одну за другой, с разницей в четверть часа, если ты не появишься здесь в компании с моей сестрой. С наилучшими, Дидрик». Бутылка выскользнула из руки Тувессон и застряла между стеной и Сандрой Гульстрём, после чего наступила тишина. Никакие мысли не путались. Никакой пульс не бился. Никакого дыхания. Тишина в самом полном смысле этого слова. Даже когда открыли крышку морозильной камеры, перепад давления в воздухе был недостаточно велик, чтобы ее слух воспринял это как звук. То же самое со слепящими лучами света шарящих карманных фонариков, которые не могли пробить плотную тьму.